Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, сейчас будем задавать вопрос. Вопрос следующий. Он такой, скорее, на мое понимание. А вы себя считаете молодым человеком? Ну, то есть, считаете ли вы себя молодежью или нет? Значит, ответ 8-495-134-27-35 – да. 8-495-134-27-36 – нет, я уже вышел из молодежного возраста. И, наконец, 8-495-134-27-37 – я вообще не очень понимаю вопрос. Еще раз повторяю. 134-27-35 – да, я представитель молодежи. 495-134-27-36 – нет, я уже вышел из молодежного возраста. И 134-27-37 – я не понимаю вопрос. А я объясню, в чем дело. Дело в том, что поскольку мы довольно много обсуждаем молодежную тематику, а звонят мне по телефону обычно люди, ну, скажем так, существенно старше 30 лет, то по этой причине мне просто очень интересно, насколько... Мне 68, я не считаю себя старым. Но согласитесь, молодежью вы точно не являетесь. Вот в этом как раз и есть, да, есть разница, да. А мой любимый афоризм Ларош-Фуко, из которого я сделал тост, звучит так. Старики потому так любят давать добрые советы, что уже не могут показывать дурных примеров. Так давайте мы выпьем за то, чтобы еще мы долго имели возможность показывать дурные примеры. В этом смысле и в 68 лет можно быть не старым, и, соответственно, и в 75 можно быть не старым. И главное, это как бы некоторое внутреннее такое вот желание, как говорил Карлсон, пошалить. Вот, соответственно, если у вас есть желание пошалить, вы не старый, но вы при этом не являетесь молодежью. То есть у меня есть по этому поводу разные соображения, что такое граница молодежи. Но очень условно я бы сказал так, что молодежь — это те люди, которым не свойственно задумываться о последствиях некоторых своих поступков. То есть это некоторая такая вот внутренняя... романтика, естественная. Некоторые ухитряются это свойство сохранить до седых волос, и это, в общем, на самом деле достаточно неприятное свойство в людях, когда вот ты видишь, что перед собой человек вроде бы взрослый, который много чего понимает, но при этом не склонен думать, а он, значит, вот типа говорит, вот, а если, соответственно, вот он тебе пишет, мне 38, я всегда вас слушаю, но не звоню, но вам же больше 30. Вот, так вот, соответственно, молодежь — это люди обычно, ну, условно говоря, это люди, ну, до выхода из института, если говорить о людях, которые получили высшее образование. Люди, которые... работают, они становятся взрослыми раньше. То есть я знал взрослых людей в 17 лет и в 18. Я знал взрослых людей и совсем маленьких, потому что я знал семьи, например, в которых там мать-одиночка, там старший сын, которому лет 12-13, и двое маленьких. А мама, и неважно, себя чувствует, и много работает. При советской власти, поскольку давление на семью было незначительное, а семьям помогали, то это было довольно частое явление, что в неполных семьях много детей. Ну, много, да, трое, четверо. И тогда старший ребенок, он автоматом является взрослым даже и в 12... Вот мне пишут, работал с 14 лет. Я что, не был молодым? А молодым были. молодежью не были. Ну, то есть, как только человек вышел на работу, и он начинает отвечать за свои действия самостоятельно. Ведь в чем специфика молодежи? А что думать-то? Дом есть, папа-мама, который кормит, есть, которые работу найдут, есть. И можно поэтому не думать. Вот, еще раз повторю, некоторые сохраняют это до конца. Но вот на курсе моих родителей была такая барышня, Белочка Саботовская, которая, соответственно, когда их послали на целину, где-то там на третьем курсе или, или после второго курса, то она, соответственно, поехала на церковь. Во-первых, она постриглась на лысо, потому что она не критически восприняла информацию о том, что там вши. А во-вторых, она поехала с мамой и со скрипкой. Вот. Но это вот совершенно типичный такой, доведенный до абсурда, да? А некоторая молодежь выходит на митинги, причем в пользу тех самых людей, которые лишают их будущего. Ну, что ж тут сделаешь? Вот. А тут мне вот тут... вообще, это, конечно, замечательно, да? Пошло-поехало. Методичка старая потреплена. Чем здесь методичка-то, я не очень понял. Я просто... я сейчас задам следующий вопрос, который уже более-менее осмысленный. А потом мы перейдем к содержательной части. Но я просто... Это некоторый такой минимальный социологический опрос. Значит, результат. К молодежи себя отнесли 18% моих слушателей. А 74% считают, что они уже из молодежного возраста вышли. Ну, то есть они сами отвечают за свои действия. А 8% не поняли вопроса. Но я думаю, что это они выпендриваются. Вот, так вот теперь более интересный вопрос, он звучит так. Нужно завершить голосование, да. Вот, остановили и начали новое. Значит, в чем вопрос? Скажите, пожалуйста, рассматриваете ли вы телевизор, газеты и другие привычные средства массовой информации, новостные, в том числе новостные каналы в интернете, как источник информации? Или же нет? Значит, первый ответ – да, я считаю, что телевизор, газеты, новостные ленты в интернете – это, безусловно, источник информации. Вариант два – нет. Это 8-495-134-21-35. Это «да» считаю. 8-495-134-21-36 – нет. Я ищу информацию по крупинкам и, в общем, не рассматриваю новостные ленты или телевизор, потому что это абсолютно цензурируемые и манипулируемые источники. И, наконец, третий вариант «меня новости» 8-495-134-2137. В рамках моей жизни мне новости не нужны. Они мне не интересны. Это вот 134-2137. Еще раз повторяю. 134-2135. СМИ стандартные – это источник новостей. 134-2136 – нет, это не источник новостей. И, наконец, 134-27-37 меня новости вообще не интересуют. Вот, вот смотрите, да, я понимаю на самом деле, что этот вопрос достаточно сложный, потому что очень многие новости в лентах есть, но нужно их правильно интерпретировать. Вот как мне пишут. Конечно, источник информации. Вопрос, насколько он достоверен. Так в этом и вся штука, да? Люди так устроены, что если они принимают что-то, то они автоматом это принимают. И нужно довольно много сил потратить на то, чтобы сказать, ага, нет, это вот неправильно, хотя это и сказано. Например, меня с детства приучили верить людям. И дальше начинается очень интересно. У меня в молодости я был очень тяжелый в общении человек, в том смысле, что я человеку верил до тех пор, пока я не получал 100% доказательства, что он мне врет, после чего я вообще переставал его аргументы и его слова слушать. И мне начинает говорить: Миш, ну что ты глупости? Ну да, мы тебя тут обдурили, еще чего-то, ну сейчас-то мы серьезно говорим. Я говорю: нет, спасибо, нет, я с вами дело иметь не хочу. То есть такой, знаете, такой был очень такой черно-белый взгляд на мир, да, вот есть люди хорошие, которые никогда не врут, и плохие, которые врут всегда. Вот, это, конечно, был в неком смысле детский сад, ну, собственно, период, когда я был молодежью, вот, ну и так далее. А, значит, я вполне понимаю, что очень трудно, да, ну вот смотрите, да, мне пишут, я просто читаю, да, Хазин, небось, считает себя экономистом, а по факту патриотский пропагандист топит, чтобы не рыпались и не мешали ядресне пилить дальше. Или, лучше расскажи, за сколько Хахалеву отмазывал. И так далее. Да, вот совершенно очевидно, да, что это люди работают за деньги. А вот вопрос. А вот если вы смотрите вот просто ленту новостей, там за деньги или не за деньги? Вот выясняется, что на самом деле что за деньги. Только это может быть не впрямую, да, то есть люди могут платить зарплату за то, что они размещают ленту, но при этом, соответственно, содержание этой ленты определяет руководство, которое получает совсем другие деньги. А вот еще мне пишут, конечно, источник, просто детали и суть надо долго-долго уточнять и выискивать. Да, разумеется, если вы в теме, то вы сразу видите, да, где вранье, где люди, которые ошибаются, потому что не в теме, а где информацию, которую выдает разумный человек. Вот почему очень интересно по поводу разных тем влезать в профессиональные обсуждения в интернете. Другое дело, что их далеко не всегда прочитать можно, поскольку там пилоты, хирурги или еще кто-то пользуются довольно специфическим жаргоном, который нормальный человек прочитать не может. Вот. Но в реальности вот здесь принципиально важная вещь. Вот сейчас я, собственно, перейду к экономической части. Дело в том, что для того, чтобы иметь первичный фильтр, ну, например, у меня стоит первичный фильтр. И поэтому, когда я читаю про отравление Литвиненко или отравление Скрипаля, то я понимаю четко, что это, скорее всего, вранье. То, что выдают британские СМИ. И потому, что это британские СМИ, почти что британские ученые, и потому, что я знаю, кто с этим связан. И потому, что я понимаю, откуда ноги растут. Как только мне говорят что-то про Литвиненко, я говорю: ребят, где роль Березовского? Вот покажите мне. Вот если бы они придумали логичное объяснение, почему Березовский к этому делу никак не причастен, может быть, веры было бы и больше. Но когда они мне рассказывают про отравление Литвиненко, а Березовского нигде нету, тут я понимаю точно. Это лапша на уши. Потому что Борис Абрамович Березовский — человек, обладающий специфическими способностями, и он тут точно при делах. Если его нету, значит, его отмазывают, а раз его отмазывают, значит, тут какое-то вранье. Так вот, в чем весь фокус? Да, вот это вот вещь, которую нужно понимать. Дело в том, что ключевая вещь, которая определяет поведение людей, ну что уж, будем смотреть правде в глаза, это инструмент, которым они добывают еду. Если у вас люди добывают еду через некоторый институт, то вес этого института с точки зрения создания некоторой информации – он, соответственно, превалирует. Вот у нас, кстати, результаты голосования. Да, 46%, то есть используют новостные ленты. Нет, 51%. Не знаю, 3%. То есть, иными словами, не знаю, то есть меня новости не волнуют. Иными словами, у нас практически поровну люди, которые смотрят новостные ленты, и, соответственно, которые не смотрят. А это очень много. Причем чуть-чуть больше тех, которые не смотрят. 51%. Это очень много. Очень много. То есть, иными словами, люди перестали верить. То есть, иными словами, проблема доверия возникает. Вот. Так вот, если мы посмотрим на экономическую модель, которая была у нас в СССР и у них на Западе, то модель характеризовалась, ну, в силу соревнования двух систем, в том, как лучше стимулировать спрос. И если мы посмотрим, то мы увидим, что в СССР при Сталине и даже при Хрущеве, ну, при Хрущеве еще, соответственно, было, хотя этот процесс уже начался, квартиры стали выдавать. А в 70-е годы этот процесс начался в полный рост, уровень жизни населения стал очень быстро расти. Теперь вопрос, как это происходило? Значит, было несколько механизмов стимулирования спроса. Механизм первый, европейский, через дефицит бюджета. То есть, иными словами, государства создавали дефицит бюджета, создавали долги, и за счет этого стимулировали социальные программы. А в СССР это делалось за счет перераспределения активов и продажи нефти. Собственно говоря, резкий рост жизненного уровня населения в середине 70-х был как раз связан с тем, что СССР вышел на мировые рынки нефти. А в Соединенных Штатах Америки главный механизм — это был рост личного долга. Значит, механизм евросоюзовский на сегодня является второстепенным. Механизм советский просто ликвидирован. Остался механизм вот этот вот самый западный, в смысле западного глобального проекта, Бреттон-Вудская модель. Так вот, а в Бреттон-Вудской модели на самом деле идет, это очень важная вещь, не стимулирование доходов граждан, как это было в СССР, и отчасти в Западной Европе, а идет перераспределение доходов, при котором, соответственно, вы потребляете сегодня за счет вашего роста долга завтра, при этом маржу получает банковская система. А источник вашего потребления — это эмиссия. В результате доля финансового сектора в прибылях экономики выросла с 5% до 50%, то есть на порядок в 10 раз, и под эти доходы и была создана информационная система. Бессмысленно предъявлять претензии британским СМИ. Они все существуют на деньги банков. Бессмысленно предъявлять претензии части американских СМИ. Хотя в Соединенных Штатах Америки есть СМИ, которые созданы и на деньги не банков. Но проблема в том, что поскольку у банков, знаете, как бразильцы говорили, когда они были такими феерическими чемпионами в 60-е годы, они говорили: вы забьете нам сколько сможете, а мы вам сколько захотим. Еще один пример: сборная Франции на последнем чемпионате мира в России. Вот они сыграли первый матч, вот, прошел первый тур, и я сказал, французы станут чемпионами мира. На вопрос, почему, я сказал, потому что все остальные играют на пределе своих сил. Вот вспомните матч Россия-Хорватия. То есть вот маятник, ну не маятник, а вот этот самый баланс качался, да, могло пойти и туда, и сюда, могли выиграть и те, и другие. А французы, было просто видно, что они в любую секунду могут прибавить. Вспомните финальный матч. Когда вот просто было, они включились буквально на 15 минут. Они забили 3 гола и снова расслабились. Вот это вот избыток силы, да, вот промышленники и все остальные могли тратить на пропаганду столько, сколько они могли. А финансисты столько, сколько было нужно. И в результате у нас сегодня создана система, в которой все описание мира, и социологическое, и экономическое, экономикс, и все остальное выстроено под интересы финансистов. Вот. И по этой причине любая информация, которая появляется в новостных СМИ, она вот такая. Ну, хотя бы потому, что журналистов, которые это пишут, учили на деньги банкиров. К слову сказать, скажем, факультет журналистики Московского университета готовил либеральных пропагандистов еще в 80-е годы. Ну, и мы видим, как он изготовил и что из всего этого получилось. Так вот, теперь к экономике. Почему я считаю, что левый поворот неизбежен? По очень простой причине. Дело в том, что масштаб экономики ВВП – это добавленная стоимость, это производство. Но производство имеет смысл только в том случае, если есть спрос. Если спроса нет, никто производить не будет. Спрос может быть внутренний, может быть внешний, но на сегодня подавляющая часть спроса в мировой экономике — это спрос долларовый, потому что это либо спрос Соединенных Штатов Америки, которые там 35% мирового спроса, либо спрос тех, кто получил деньги от продажи чего-то в Соединенные Штаты Америки, ну и так далее. В общем, через перераспределение этого спроса Соединенные Штаты Америки не по производству, а по спросу контролируют уж точно больше 80% мировой экономики. Этот спрос выражен в долларах. Так вот, после обвала финансовых пузырей и Бреттон-Вудской модели, мы знаем, что она рухнула, Владимир Владимирович Путин в июне сказал. Могу вас уверить, просто так он бы это не сказал. И уж то, что это было согласовано с Си и с Трампом, это я могу вас уверить. Значит, у вас в результате падает спрос, причем спрос падает феноменально. Я могу сказать, значит, сегодня в Соединенных Штатах Америки и в Западной Европе потребление больше, чем реально располагаемые доходы, на четверть. Значит, если потребление больше, чем на четверть больше, то есть структурный разрыв имеет место в экономике, чем доходы, то есть экономика не сбалансирована. На каждом следующем этапе она потребляет сильно больше, чем как бы она реально на предыдущем заработала. То в этом случае спад происходит на уровне примерно в два раза больше, чем этот разрыв. То есть, иными словами, спрос упадет четверть умножить на 2 наполовину. Доходы упадут меньше. Доходы упадут на треть всего. Ну, можно посчитать, да? Если доходы 75% от 100% расходов, и расходы упали в 2 раза до 50%, то это соответствует, и это будет баланс, то доходы упадут с 75% до 50% от максимальных расходов, то есть на треть. Падение доходов на треть для тех, кто живет посредством, это катастрофа, но это не смертельно, это было у нас в 90-е годы. А вот падение расходов в два раза – это тотальная катастрофа для тех, кто пользовался вот этим вот повышенным спросом. И компенсация для того, чтобы восстанавливать экономику, необходимо стимулировать спрос. И делать это можно только через бюджетные механизмы. Потому что кредитные механизмы на очень много десятилетий вперед будут табуированы. А использование бюджетных механизмов для перераспределения или эмиссионного стимулирования спроса — это и есть левый поворот, это и есть политика СССР экономическая. Вот в этой вот ситуации как быть дальше? То есть то, что я говорил про левый поворот, это становится абсолютно естественным и понятным явлением. Его просто не может не быть по абсолютно объективным причинам. Перерыв на новости.
Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Михаил Леонидович Вайс. Ну, по поводу молодости, мне вот в следующем годе будет полтинник, но я не считаю себя молодым, хотя бы по зрительной оценке слабого пола, утратив свою товарно-привлекательную ликвидность. А я одной девушке предложил, как она на надземный переход перетащить ее двоих детей, она горбатилась под коляской по тяжестью сзади приплюснутого к ней младенца. Но, судя по интонации, она предпочла бы гораздо более молодого и привлекательного самца, поэтому молодым девушкам...
С двумя детьми?
Да.
У нее должен
быть...
Тем
более это было зимой.
У нее должен быть свой.
Да, да, вот я еще удивился, но она, наверное, не так меня поняла, тем более, что на маньяка не был похож ввиду своей тщедушной внешности. Но, тем не менее, я с тех пор, как девушки горбатятся, похожих на старушек по своей ручной кладе, я никому помощь не предлагаю. Вопрос такой. Вот у нас не раз на Биуллиной и ее коллеги говорили, что у нас проблема экономики – это черный нал, который в совокупном соотношении, в процентном соотношении к ВВП сопоставим с такими мутными странами, как Украина, Азербайджан, Нигерия и Ангола. Вот что вот нам делать? Мы зависим в этом вопросе как... от внешних регуляторов. Вот, например, в Индии с этой проблемой справились, минимизировав данную проблему на 86%, когда провели денежную реформу. Вот нам денежная реформа грозит, или мы зависим от внешних регуляторов в этом вопросе?
Значит, дело в том, что я же рассказывал уже много раз, когда я был начальником департамента кредитной политики Министерства экономики, я был одно время начальником, ответственным секретарем правительственной комиссии по борьбе с неучтенным налично-денежным обращением. А где мне, соответственно, я вот тут сейчас в окно смотрю, тучи рассеиваются, небо голубое появляется, лето. Так вот, и мне там, ко мне приходили разные генералы, которые, значит, пили у меня чай, и мне рассказывали, что эти дебилы из Минфина хотят, соответственно, убрать вообще безналичный оборот, а это равносильно тому, что упадет ВВП на 40%. Вы поймите, чем выше вы делаете налоги на производителя, производителю очень трудно уйти от выплаты налогов. Он никуда не может деться. Он вот он, да, вот он. У него там станки стоят, оборудование, еще чего-то. Его всегда найдет налоговая. А налоговая, как вы знаете, она приходит на предприятие и говорит, нам наплевать, сколько вы должны, у нас план. Поэтому либо вы, значит, мы сейчас на вас раскидаем, да, и вы вот это заплатите. Не заплатите, ну, мы придем тогда с проверкой и пеняйте на себя. А поскольку очень многие инструкции налоговые специально составлены весьма двусмысленно, то это, значит, все, катастрофа. Значит, в этой ситуации колоссального налога на любого производителя, что товаров, что услуг, создает ситуацию, при которой он вынужден уходить в нал. И если, соответственно, вы его начинаете насиловать и отбирать у него нал, он просто прекращает свою работу. В результате у вас исчезают услуги. Но я привожу пример, банальный до жути. У меня на даче стояла, соответственно, на въезде в наш поселок палаточка, в которой продавали свежее молочко. Молочко, сырки и так далее. Было принято решение все палаточки разогнать. Почему? Потому что, соответственно, там платят наличными. Обращаю внимание, там стояло, соответственно, все оборудование можно было платить карточкой. Но многие платили наличкой. И решили ликвидировать эти палаточки. И теперь у нас нету молока. Потому что во всех магазинах, когда вы покупаете даже то, что проходит под названием свежий творог или свежее молоко, там вот просто вот и по вкусу, и по анализу большое количество растительного масла. Ну, растительного жира. Ну, то есть отраву дают людям. Ну и что? И поэтому народ, естественно, это воспринимает как издевательство. При этом, еще раз повторю, если это довести реально до логического завершения, то есть запретить наличные деньги, ВВП страны существенно упадет, потому что налоговая система колоссальное количество бизнеса выводит за пределы рентабельности. Вот и все. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здрасте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Это из Москвы.
Нет, это не эхо. Это говорит Москва. Я слушаю вас.
Да. Здравствуйте, Михаил. Петр Екатеринбург. Да. Такой вопрос. Вот вы рассказывали про новый Ганзейский союз. А вот сейчас Трамп хочет купить Данию.
Не Данию, вот, а Гренландию.
Гренландию, да.
Да.
Дания, да, я так понимаю, с подачи США нам козни строят в постройке,
да,
Газпрома. Борису Джонсону предложено послать Евросоюз нафиг. Может, это новый Ганзийский союз? Они потом объявят все эти воды своими территориальными?
Ну, я думаю, что это некоторое преувеличение. Вот. Но я, с другой стороны, я не очень понимаю, зачем объявлять вслух. Ну, в чем проблема, да? Значит, предложите, там, в Гренландии живет, грубо говоря, 60 тысяч человек. Предложите, ну, семей сколько? Ну, 20 тысяч, ну, 30 тысяч. Предложите каждой семье виллу в Майами, и я могу вас уверить, они тут же проведут референдум о присоединении Гренландии к Соединенным Штатам Америки. Правда, при этом придется признать референдум в Крыму, ну и что? Какая разница? Так что я не вижу тут никаких проблем. Зачем об этом было объявлять вслух, я не очень понимаю. Что касается Ганзейского союза, то в нынешней ситуации главный Ганзейский союз — это Великий Шелковый Путь китайский. И тут тоже есть большие проблемы, поскольку, соответственно, кто платит, тот и заказывает музыку. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Михаил.
Да, слушаю.
Меня зовут Владимир Владимирович из Хабаровска. У меня такой вопрос. Вот вы говорили про то, что в будущем исчезнет туристический бизнес.
Нет,
как индустрия.
Он изменит формат, да, очень сильно. Ну, упадет его объем.
Меня интересует страховое дело, вот пенсионное и там прочее остальное. Вот в Европе очень много компаний, которые там 100 лет им и больше там вот. В плане вот, они существовали в плане вот капиталистической модели. Сейчас модель это уходит. Что будет с вот этим бизнесом?
Вы знаете, это отдельная тема, да, это надо разбираться. То есть, ну как, ну вот, если вы хотите, если это не досужие такие фантазии, то звоните, приезжайте, и мы можем с вами эту задачу решить как бы на консалтинговой основе. Но вот так вот сходу сказать я не могу. Тут мне пишут: Михаил, а как же стоковые магазины для бедных? Они работают только за нал. Почему им можно работать за нал? Ну, вы поймите, любой, кто работает за нал, он, соответственно, работает в некоторых отношениях с местной властью. Местная власть может быть представлена официальной властью, может быть представлена неофициальной властью, условно говоря, оргпреступными группировками. Но только с ними. Но поскольку власть обязана отчитываться в центр по ликвидации, то она прикидывает, от палаточки доход маленький, от стокового магазина доход большой. По этой причине палаточки надо убирать, а вот соответственно, стоковые магазины пока оставлять. Но рано поздно их прикроют. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это говорит Москва?
Да, это говорит Москва.
До прямого эфира, правильно?
Да, задавайте ваш вопрос. Вы как вас зовут и вы откуда?
Меня зовут Александр из Бреста.
Из Бреста.
Да, Беларусь.
Беларусь, да, я понял. Да, слушаю вас.
Михаил Владимирович, такой вопрос. Первый. Как вы смотрите на назначение министра ЕЭК господина Глазьева?
Да.
Вот. И второй вопрос. Знаете ли вы нашего местного разлива финансиста господина Романчука Ярослава? И что можете вот о нем рассказать?
Нет, я не знаю, безусловно, местного финансиста Романчука. Вот. Кстати, в Бресте я не был. Вот в Гродно был в прошлом году. А в Бресте нет. Теперь, что касается Глазьева. Значит, я считаю, что это очень позитивная вещь. Вот почему. Глазьев сидел в администрации президента ровно для того, чтобы он не рыпался. Потому что пока он там сидел, он не имел права интервью давать, еще чего-то. Да, он там писал какие-то экспертные тексты, но он был очень ограничен в силу, ну, как бы, должности. И над ним, значит, и при этом ему ничего не давали делать, потому что статус советника президента, даже штатного, есть еще внештатный, вот, например, Юмашев, статус даже штатного советника президента довольно низкий. То есть у него нету, например, выхода на президента напрямую, он подчинен кому-то из помощников президента, в данном случае Белоусову. А Белоусов прочно играет в либеральной тусовке. Были иллюзии, что он попытается что-то изменить, но, насколько я понимаю, ему так понравилось быть начальником, что играть как бы в войнушку ему показалось неправильным. Ну, может быть, ему дали денег. Тут как бы имеются разные варианты. Не в смысле взяток, а в смысле включили его в систему, в которой он автоматом получает некоторый объем финансовых потоков. Собственно, как и все крупные чиновники либеральные включены в такую систему, например, в рамках получения доходов от научных грантов, которые они получают на Западе. Как известно, чиновники наши за научную работу могут получать деньги. Ну и вот он, грубо говоря, любой чиновник может писать какую-нибудь как бы научную работу и получать за это любого объема деньги. И вы ничего не можете сделать, потому что это... А на вопрос, а почему так много, ответ такой, ну у него же какая квалификация. Вот, и по этой причине назначение Глазева, я считаю, абсолютно позитивный процесс, тем более, что, в общем, он пошел в то место, в котором он уже показал результат. Собственно, единственный реальный высокий наш результат за последние 10 лет — это создание таможенного союза, Евразийского экономического союза, это целиком работа Глазева. К слову сказать, именно поэтому Глазева в свое время выгнали оттуда либеральными усилиями и назначили на его место Христенко, который должен был любой ценой остановить любую, соответственно, активность в этом направлении, что ему, естественно, и удалось. Он вообще много чего останавливал, и российское авиастроение уничтожил вместе с Грефом, и много еще чего. Так вот, соответственно, возвращение Глазева на эту тему означает, что, скорее всего, мы получим уже через полгода, через год некий прорыв в этом направлении, что чрезвычайно позитивно. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Иванович. Ты Геннадий, Москва, 55 лет.
То есть вы тоже не молодежь?
Не, ну что, я технократ, 30 лет, приборостроение.
Да.
Вот, кстати, по поводу предыдущего вопроса, мне кажется, что государевы средства массовой информации легитимируют новость, а дальше, если хочешь, ты ее можешь ковырять. Если она не вышла в государевы средства массовой информации, она не новость. Можно все что угодно там перетирать.
Вот,
там,
вот смотрите, да, я просто привожу пример. Когда, значит, скоропостижно скончался по рассеянности, перестав дышать, в американской тюрьме педофил Эпштейн, то, казалось бы, все кривоохранительные рукопожатные организации должны были поднять хай. Кровавый режим удавил несчастного Эпштейна, видимо, за то, что он еврей. Потому что с точки зрения либералов педофилия не является деянием наказуемым, и они уже там активно ведут работу по декриминализации этого деяния и отмен соответствующих статей. Но никто не пишет. Понимаете, когда, соответственно, заведомый соратник заведомого мошенника Браудера, Магнитский, умирает в российской тюрьме, то тут все эти, значит, вот, кривозащитные организации просто вот, вы сами, такой хайп, а тут все молчат. Я вот не понимаю, как можно? Евреи убили, ау! Где все еврейские организации молчат, как в воду, как в рот воды набрали. А я при этом обращаю ваше внимание. Президент Соединенных Штатов Америки Трамп, четко понимая, что хайпа не будет, то есть он знал заранее, казалось бы, откуда, он у себя в Твиттере переразместил новость о Эпштейне с явным совершенно... намеком, обращая к своим читателям, мы-то понимаем, что произошло, но, к сожалению, рукопожатные СМИ вот эту новость не поддержат. Я прошу прощения, да, так продолжайте.
Вот, Саш, позволение все-таки задам вопрос.
Да.
Я вот тут вот несколько часов слушал Максима Шевченко параллельному радиоканалу.
Да.
согласитесь ли с тем, что вот в то время как все мировые державы, так сказать, медленно, но верно, наверное, вползают в острую фазу этого финансового кризиса, наверное, ну, безответственно разжигать революционную борьбу в стране, поскольку на первого упавшего спишут суверенные дефолты. И, соответственно, остальные, так сказать, то есть мы будем расплачивать, наши внуки будут расплачиваться полезными ископаемыми за, так сказать, их дефолты в этом случае. Вот такой подход.
Ну, вы знаете, тут как раз эта вещь очень сложная. Объясню, в чем дело. Дело в том, что уже, ну вот, в рамках той модели, которую я там предложил где-то там полгода тому назад, те люди, которые олицетворяют сегодня консервативную идеологию, они договорились. И они будут легитимизировать вот этот вот новый консервативный миропорядок. Он еще пока непонятно, какой будет. Но они уже договорились. Это, собственно, на сегодня три главных консервативных лидера. Это Трамп, Путин и Си. А вот, соответственно, кто-то, может быть, к ним сможет присоединиться. Например, очень Меркель к ним хочет присоединиться, но у Меркель имеется проблема, связанная с тем, что она либеральный лидер, не консервативный. Поэтому нужно, значит, какого-то консерватора запихнуть, а консерватора нету. Вот, вот такая вот история. По этой причине, я думаю, что они все-таки будут на троих. Может быть, с ними будет этот самый индийский лидер. Он уж точно консервативный, но он, правда, Индия вообще никуда не будет выходить за пределы своих границ, но, может быть, только совсем чуть-чуть. Вот. И по этой причине, собственно, для всего остального мира он не очень интересен. Для лидеров, да, ну, потому что это рынок в миллиард, полтора миллиарда человек. Вот. Так что я думаю, что в этом смысле все будет более-менее понятно и не так опасно, да, потому что либеральные долги их как бы не будут оценивать, да, все, они все будут списаны вместе с теми, кто являлся их носителями. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Михаил Леонидович, здравствуйте, да. Денис, Москва.
Да, слушаю вас.
У меня вопрос следующий. Вот вы говорите, новая Ялта будет, вероятно, на троих.
Да.
Трамп, Путин и Си.
Да.
Вот не кажется вам, что все-таки Путин здесь немножко притянут?
Нет, не притянут. Собственно, я... Ну, хорошо, ладно, мне вы можете не верить. Меркель, поверьте, который об этом 2 месяца тому назад сказал. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Михаил, вот вы знаете, относительно от левого поворота, ведь в Америке опрос был, 40% молодежи, так сказать, склоняется, ну, к левому, так сказать, поворот к социализму, так сказать. Ну, как бы...
Всего 40? Я думал, больше.
Ну, возможно, и больше. По всему миру, я так думаю.
А, это 40, это по всему миру?
Это в Америке 40.
А, да. Это в Америке 40%. А, ну тогда, конечно.
Вообще, мы видим в Латинской Америке, так сказать, левый поворот.
Да.
Вот, как вот вы считаете, все-таки, ну, вот мирным путем, так сказать, смогут они передать власть народу, так сказать?
Власть народу никто никогда не передаст. Прежде всего потому, что народ не субъектен. Вот. Все механизмы, которыми как бы народ мог обеспечить власть, они, соответственно, носят несубъектный характер, и в результате все рассыпается. Но мы это хорошо видим. Да? Любая избыточная демократия, она всегда заканчивается печально. Вот. А что касается левого поворота, то я же объяснил, что левый поворот носит объективный характер. То есть вам нужно стимулировать спрос, иначе будут проблемы. Вот и все. Поэтому, соответственно, а если спрос стимулировать, то его можно стимулировать в рамках сложившейся ситуации после правого либерализма можно только левым способом. Это, еще повторю, это объективная ситуация. Вот нравится, не нравится, нет. Ну, или вы можете, соответственно, попробовать сохранить государство при падении спроса в 2 раза. Это означает разрушение полное. То есть вы скатываетесь на уровень, ну, не средневековья, но какого-то такого 19 века. А в этом случае вы проигрываете соревнования со своими соседями. Вот и все. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Владимир, 45 лет. У меня вопрос. Вот вы такие, в принципе, крамольные вещи говорите.
Я говорю крамольные вещи?
Ну, относительно либеральные
позиции. А, ну такая, что, как бы, а почему? Я сразу говорю, я не либерал. Анекдот, знаете, да, соответственно, как приходит новая учительница в класс и говорит, дети, меня зовут Мария Ивановна, давайте с вами познакомимся. Вот я, меня зовут, вы только мне представляетесь, как я. Меня зовут Мария Ивановна, я либерал. Знаете этот анекдот?
Да нет, не знаю.
Ну, соответственно, дети, значит, встают. Я Катя, я либерал. Я Петя, я либерал. Я Вовочка, я сталинист. Вовочка, ну как ты можешь так говорить? Почему же ты сталинист? Ну, потому что у меня мама сталинист, папа сталинист. И, соответственно, все сталинисты. А, говорит, Вовочка, ну вот ты подумай сам, а если бы у тебя сестра была проститутка, соответственно, папа был бы наркоман, что бы тогда был? Ну, тогда бы я, конечно, был бы либералом.
Да, понятно. Михаил Ильич, вопрос.
Да.
Как вам дают возможность разговаривать?
Что значит, как дают? Вот. А я спрашиваю, что ли? Понимаете, в чем дело? Я же никуда не рвусь. Вот это вот очень важная вещь, да? Понимаете, есть масса людей, которые дико тщеславны. Вот, например, был такой персонаж, который тут недавно объявился, хотел квартиру снять в Лос-Анджелесе по имени Константин Боровой. Вот молодежь не помнит, а я помню, как он рвался в начале 90-х в депутаты. И так рвался, и сяк рвался. Ну вот так ему хотелось стать депутатом. Участвовал в каких-то довыборах, еще чего-то. Ну вот, вот ему просто вот жгло. Вот он считал, что вот ему это обязательно надо. Помните, я тут объяснял термин бабуинка, да? Вот ему, видимо, казалось, что если он будет депутатом, его будут больше любить девочки. Вот я могу вам сказать, что я совершенно не рвусь в эфир. Вот ни в какой, ни в телеэфир, ни в радиоэфир. Но зовут. Видимо, раз зовут, значит, можно. Ну, исходя из некой высшей логики, которую я частично изложил, значит, вот в начале сегодняшней передачи. Но я вас уверяю, что я, поскольку я никуда не рвусь, то я могу себе позволить говорить то, что мне нравится. И Сережа Лодоренко, царствие ему небесное, дважды на меня наезжал за время моей, как бы, моего хождения на «Говорит Москва», просто потому, что он чувствовал, что ему может влететь. За то, что я делаю. Но ему влететь, а не мне. Здравствуйте, слушаю вас. Быстро только, у нас осталось там
30. Доброе утро, Илья, домашний тренд. Да. Ладно, экономический вопрос давать не буду, а просто ваше субъективное мнение интересно. Как вы считаете, убийство Улафа Пальме является ли звеном большой цепочки развала Советского Союза, точно так же, как и техногенная диверсионная вот эта вот трагедия в Чернобыля?
Не знаю, вот это я вам сказать не могу. Это было достаточно давно, я еще был достаточно маленький, и я тогда не помню точную политическую конфигурацию. То есть совершенно очевидно, что убивали его люди, связанные с какими-то террористами, которые были связаны с ЦРУ, но кто были эти люди, мне пока непонятно, то есть это не ясно. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.